Меня зовут Мусатов Антон, заместитель управления национальной факторинговой компании. В нашей компании курирую вопросы, связанные с риск-менеджментом. Многие из вас знают меня и слышали по предыдущим выступлениям на предыдущих конференциях. И на что хотел обратить внимание, что на протяжении последних нескольких лет неизменным блоком вопросов, которые освещались нашей компанией и мной, это был вопрос, связанный с правильностью построения специализированного факторингового риск-менеджмента. Что под этим подразумевается, какие положительные аспекты для деятельности факторинговой компании это может нести. Но по результату текущего года и по результату окончания десятилетия, можно сказать, что, к сожалению, в какой-то степени не был услышан, а может быть, и не захотели слышать. Поэтому сейчас презентацию посчитал нужно построить не на принципах, что такое правильный риск-менеджмент, а на принципах, что такое неправильный риск-менеджмент и какие негативные последствия для деятельности факторов это может повлиять. Предыдущие материалы в части научной докладности и обоснования вы можете видеть на материалах экспертов в предыдущих конференциях. Соответственно, эту презентацию я решил построить для наглядности на базе известного всем фильма «13 друзей Оушена». Потому что известно фильм о мошенниках, что в принципе любую схему можно реализовать и можно украсть деньги любым способом, главное иметь некоторую выдумку. Поэтому презентацию перечисляю по 13 основным распространенным недостаткам инфраструктуры риск-менеджмента, которые не хватает в той или иной степени факторинговым компаниям, и те последствия, которые это может иметь. Один из первых недостатков, так называемых «друзей Оушена», это недостаток отсутствия нацеленности сотрудников продаж на риск-менеджмент. На самом деле, часто перед продавцами ставятся задачи по привлечению клиентов, по привлечению объема финансирования, по заключенному количеству договоров, но на самом деле риск-менеджмент с точки зрения продаж – это форпост. То есть продавцы являются форпостом вашего риск-менеджмента. От них зависит тот объем информации, который вы получите по тому или иному клиенту. От них зависит, как вы будете оценивать того или иного клиента и что вы по нему сможете узнать. Если продавец по тем или иным причинам думает в первую очередь о том, как получить большой доход, как больше заключить договоров, то с точки зрения недостатков здесь не представлены. Это отсутствие всесторонней информации, потому что, в принципе, продавец не ориентированный на риски, может ее молчать, по причине того, что представить ему в наиболее наглядной форме, что клиент прошел так называемую процедуру рисков. Второе – селекцию, потому что он может видеть рискованных клиентов и, безусловно, молчать об этом. Отсутствие постоянного мониторинга, то есть когда продавцы оканчивают свою функцию на этапе привлечения клиента, что является в принципе с точки зрения даже практики перенесения, возможно, не совсем правильным, потому что всегда с клиентом должен кто-то взаимодействовать, кто-то его контролировать, не только с точки зрения аспектов факторингового обслуживания, а с точки зрения аспектов его бизнеса. Потому что какие бы у вас ни были совершенные службы безопасности, какими базовыми данными они не обладали, ежедневный, постоянный или еженедельный, ежемесячный контакт с руководством клиента, это является большим залогом успеха с точки зрения рисков. Потому что сотрудники клиентского обслуживания, о чем вы можете подумать, они, как правило, общаются с сотрудниками, ответственными за факторинг, которые не обладают той или информацией по клиенту. Поэтому один из основных и приоритетных направлений с точки зрения риск-менеджмента – это нацеленность ваших продаж на риски, на предотвращение их выявления. С точки зрения, здесь представлены некоторые примеры, кейсы. Как правило, это бывает в явной или неявной форме. Сотрудник продаж, даже если видит негативную информацию, может ее оправдать. То есть успокоиться на получение некоторых ответов от клиентов, не проявлять в дальнейшем, думая о том, что главное, чтобы не упал мой доход, мои работающие клиенты, не погашено финансирование по ним. Второй друг. Второй недостаток – это, как мы считаем, и как с точки зрения практики, которая используется в мире, это применение скоринговых моделей при определении условий факторингового обслуживания. С точки зрения рисков, факторинг – это такое громадное количество множеств, которые при разных соотношениях дают совершенно разные результаты, что учитывать их в рамках одной скоринговой модели – это очень дорого с точки зрения финансового результата для факторинговой компании. Потому что любой скоринг, он работает на больших массовых объемах и на очень маленьких лимитах. То есть для того, чтобы отстроить правильный скоринг по кредитованию физических лиц, это надо провести некоторое количество сотых тысяч дефолтов на маленькие суммы по 1002 доллара. Но если мы говорим по факторинге, когда скоринг учится на негативной статистике по клиентам, это, к сожалению, совершенно другие суммы. И второе соотношение, что, как правило, конечно, с точки зрения мотивации, с точки зрения рисков, Любой скоринг всегда хочется обойти. Поэтому в части этого недостатка не превалирование тех или иных правильных мнений, которые должны быть по клиенту, и не учет этих мнений является значимым и существенным минусом. Только коллегиальное рассмотрение, индивидуальные условия работы для каждого клиента, в зависимости от разных аспектов бизнеса, могут принести положительный результат компании. Потому что, насколько, может быть, странно бы не показалось, но если к вам приходит клиент, который по скорингу с великолепным финансовым положением, занимающий монопольное положение на рынке, у которого прекрасные продажи, у которого прекрасная возможность привлекать дешевые кредитные ресурсы, и который, в принципе, не хочет развиваться, очевидный ответ – зачем ему факторинг? То есть каков его мотив на привлечение факторинга? Потому что с точки зрения скоринга он пройдет по этим положительным аспектам, но с точки зрения выявления самого основного аспекта, мотивации на привлечение клиента по факторингу, к сожалению, может не дать правильный ответ. Это, я думаю, очень сложный вопрос с точки зрения, что считать это недостатком факторинга и риск-менеджмента, но это тот вопрос, который задавал сегодня в части банковского, идеологии банковского кредитования и товарного кредитования. На самом деле, с точки зрения практики, отношение к просрочкам, отношение к обеспечению, отношение к тем процедурам, которые следует проводить при риск-менеджменте факторингу, они при банковском кредитовании, при товарном кредитовании разные. Когда вы ориентируетесь на прекрасного, хорошего финансового положения клиента, когда вы ориентируетесь, что если есть клиент, он великолепно кредитоспособен, может в любом случае заплатить регресс, к сожалению, у вас может нивелироваться отношение к передаваемой дебиторской задолженности. Я в дальнейшем буду об этом говорить, то есть когда через призму высококредитоспособного клиента возможно неадекватное рассмотрение тех дебиторов и той дебиторской задолженности, которая вам переступается. И с точки зрения последствий этого формального критерия, самое основное – это отсутствие независимой диверсифицированной дебиторской задолженности. Потому что когда при факторинге вы финансируете вещь по факторинговой оборот за счет приспособности клиента, очень большой соблазн смотреть быстро, как все сегодня сказал один из представителей дебиторов, формально с какой-то точки зрения, и по результату всех этих процедур можно получить, к сожалению, отрицательный результат. По нашей практике, с точки зрения любой компании, я об этом раньше говорил, каким бы прекрасным финансовым положением она была, у любой нормальной компании финансовый директор не держит на расчетном счету 15 миллионов рублей, 20 миллионов рублей, 30 миллионов рублей в честь того, чтобы они там болтались. Потому что любые деньги должны работать. И по идеологии кредитного лимита, то есть это кредитного лимита клиента, сумма, которую клиент может заплатить по регрессу, к сожалению, с точки зрения мгновенного исполнения, это не всегда так. Потому что деньги всегда в обороте, и когда для клиента наступает так называемый период регресса, для любого финансового директора это главная боль с точки зрения вытаскивания оборотки из своего бизнеса, перекредитования в других банках, являющихся стрессом и в итоге мотивом для мошенничества, чтобы получить прямые платежи от ваших кредиторов. Как следствие того, что используются кредитные лимиты клиентов при факторинге, как следствие, как я сказал, это формальная оценка дебиторов. Сегодня было сказано, что все мы проверяем дебиторов быстро. На самом деле это далеко не так. Потому что если лимит на дебитора 1 миллион рублей и 100 миллионов рублей, объем информации по нему с точки зрения даже здравой логики должен быть разным. И чтобы собрать эту информацию, 3 дня, ну стандартные, которые многими использовались или используются, физически недостаточно. Для лимита 100 миллионов рублей, как правило, выезд, посещение дебитора, получение финансовой отчетности, какой бы прекрасный кредитный лимит ни был на дебитора, но при распределении, как некоторые делают, лимиты 100 миллионов рублей, быстрые проверки дебиторов, к сожалению, дело неправильное с точки зрения формальных процедур оценки. В итоге, с точки зрения последствий, дебитор без негативной информации по базам данных, без негативной информации по тому, что представляет по нему обслуживающие банки, либо его собственные слова, может на самом деле давно перестать. То есть вы распределяете лимит на клиента, на дебитора, дебитор оплачивает поставки за счет финансирования, получаемого от клиента. В итоге, на самом деле, по базам данных по нему никакого криминала, негативов нет, но на самом деле дебитора давным-давно уже не существует. И быстрый формальный процесс, оценка дебитора, к сожалению, несет с точки зрения негативных аспектов отрицательный финансовый результат. Этот слайд, наверное, как сегодняшнее напоминание, что нет идеальных систем риск-менеджмента, которые защищают от любых видов риска. Любую систему риск-менеджмента всегда можно обойти. К сожалению, я в том числе могу это констатировать. Вы можете только постоянно совершенствовать ее, но быть в успокоении, что вы выстроили все правильные системы, и преимуществом является эффективная система, которая не допустит ни единого дефолта, это вопрос времени. Потому что вопрос времени даже новых ваших клиентов, которые приходят, оценят вашу систему, на первый год она для него непонятна, она для него прозрачна. Но любой работающий клиент в течение 3 лет досконально представляет, как вы с ним работаете и как вас можно обойти и с точки зрения кредитных лимитов, и с точки зрения скоринга, и с точки зрения статистики платежной дисциплины. Поэтому по опыту западных стран риски мошенничества клиентов, к сожалению, приводят быстро к уходу молодых игроков. Потому что на этапе запуска прекрасно нет никаких просрочек по предоставленному портфелю, но с течением времени, когда клиенты понимают и выявляют всю структуру работы подожжения риск-менеджмента факторов, в итоге это может привести при неправильном позиционировании опять-таки к отрицательному финансовому результату и к уходу некоторых игроков. Следующий – это вопрос, на самом деле, инфраструктурный. И вопрос в том числе идеологии. Потому что если рассматривать неформальную оценку дебиторов, не оценку их по базам данных, и не попытку проверять дебиторов Хабаровска из Москвы по тем базам данных, которые есть, например, у службы безопасности Москвы, фактически, с точки зрения инфраструктуры, которая есть в России, надо иметь либо партнеров, либо собственную сеть территориальных кредитных контролеров, это можно называть территориальной службой безопасности, как бы это ни называлось, в разных организациях по-разному. Но быть уверенным, что у вас есть действительно обеспечение в виде дебиторской задолженности, что вы эту дебиторскую задолженность сможете собрать, не в момент возникновения регресса клиенту, не в момент вовления какого-то нетиповых условий с точки зрения мошенничества, а в любой период времени, вы это можете себе обеспечить, только быть уверяясь в том, что физически до дебитора может дойти ваш сотрудник, он может взыскать с него эту задолженность, и он может с ним взаимодействовать. Так называемое холодное дыхание фактора – это очень большой и высокий стимул для дебиторов оплачивать поставки ритмично и в срок. Нежели чем понимание того, что фактор далеко, я здесь, с точки зрения формальных процедур, это все вопросы клиента. Следующим аспектом – это институт андеррайтинга. Многие могут считать его излишним. В западных странах это в большинстве своем использование института андеррайтинга страховых компаний. Но независимый андеррайтинг – это когда у вас есть специализированное подразделение, которое концентрируется исключительно на оценке бизнеса, предаваемых и выступаемых вам дебиторов. Если у вас есть аналитики, ну, с точки зрения даже экономии масштабной инфраструктуры, которая оценивает и клиентов одновременно, и дебиторов, и с точки зрения функционала вы думаете, это правильно, к сожалению, с точки зрения практики это не так. Потому что если аналитик рассматривает дебитора по крупному клиенту, всегда подсознательно он будет надеяться на регресс, всегда подсознательно он будет думать, этот дебитор крупного клиента, да, конечно, у него что-то недостаточно, на меня давят сотрудники продаж, на меня давят сотрудники клиентского обслуживания, на меня давят руководство с точки зрения увеличения объемов, этот дебитор, наверное, даже если не заплатит, заплатит регресс клиенту. С точки зрения этого конфликта интересов, который есть у зависимых андеррайтеров, так называемых, или есть у кредитных аналитиков, которые рассматривают кредитно-лимитных клиентов, то в части итогов деятельности это опять-таки недействительная дебиторская задолженность. Потому что в итоге, когда выясняется неисполнение клиентом регресса или неисполнение клиентом своих обязательств, выясняется, что дебиторы, с точки зрения анализа, тоже были для него зависимы. Есть еще следующий аспект, который наблюдали. Это использование так называемых, в разных компаниях называется по-разному, закупочных, статистических, оплаченных лимитов. То есть, когда недостаток в инфраструктуре, недостаток информации по тому или иному дебитору компенсируется тем, ну, если дебитор нам оплатил сумму поставок на 10 миллионов рублей, значит, он смог, значит, у него прекрасная платежная дисциплина, значит, с этой точки зрения лимит на него можно поставить, а может быть, увеличить. По результатам нашей деятельности на начало формирования нашего риск-менеджмента по ставкам факта текущего года, можно сказать, что такое использование системы, к сожалению, ведет к плачевным результатам. Потому что, ориентируясь только на закупочные лимиты, на оплаченные лимиты стороны дебиторов, не представляет, что из себя представляет дебитор с точки зрения бизнеса, это будет опять-таки отрицательный финансовый результат. У нас была масса случаев, когда мы пересекались по клиентам с разными факторинговыми компаниями, когда передают нам дебиторы, и опять-таки в какой-то степени об этом рассказывал, просто показательно. Мы знаем о дебиторе, что это торговая палатка, 40 квадратных метров, месячная продажа не 600 тысяч рублей, клиент запрашивает лимит 6-10 миллионов рублей, мы отказываем, а факторинговая компания удовлетворяет, потому что с точки зрения с начального лимита там, 600 тысяч рублей, с точки зрения закупочных лимитов, это выглядит правильным, это с точки зрения выглядит без просрочки, и это выглядит с точки зрения необходимости для поддержания безудержного роста. В части следующего форпоста риск-менеджмента, я о самих подразделениях риск-менеджмента не говорю, потому что для них, ну, с точки зрения функции, так понятно, что их задача выявлять, предотвращать и допускать риск. Есть следующее подразделение, которого очень много зависит с точки зрения получения информации о деятельности ваших клиентов. Это подразделение клиентского обслуживания. Важным аспектом является то, на что вы мотивируете ваших клиентских менеджеров и на что они обращают внимание. Это функция, как у продавцов, с большим конфликтом интересов. С одной стороны, задача увеличить объемы, привлекать доход. С другой стороны, это тот человек, который каждодневно общается с сотрудниками клиента и каждодневно может выявить нетиповые действия, нехарактерные действия для клиента. То есть по разным триггерам, которые происходят с тем или иным клиентом, всегда можно выявить, что с клиентом начинается что-то не так. Будь то начало по каким-то причинам вдруг использования всех лимитов, будь то по причине того, что почему-то стали некоторые дебиторы уходить от клиента, и он начал работать исключительно с концентрированным количеством дебиторов с великолепным платежным сопримой. Много аспектов, которые указывают, что именно сотрудники или клиентского обслуживания и то обучение, которое вы проводите для них, являются незаменимым механизмом предотвращения риска. С точки зрения уже вашего обеспечения, с точки зрения терминологии, да, это факторинг под обеспечение дебиторской задолженности, как обеспечительный факторинг, то если вы не работаете с вашей дебиторской задолженностью постоянно, а по сути дела с первого дня возникновения этой дебиторской задолженности, то по факту результатов вы можете понять, что у вас нет никакой дебиторской задолженности с уступами. Очень часто факторинговые компании, используя банковскую идеологию, обращаются к дебиторам в момент, когда вдруг клиент почему-то не заплатил регресс. Они вспоминают, ну, у нас же есть дебиторы, из дебиторов можно получить наше финансирование. С этой точки зрения, когда вы обращаетесь к дебитору на существенный срок просрочки платежа, очень низкая вероятность того, что вы что-то получите. С дебитором надо взаимодействовать постоянно, и с дебитором надо общаться постоянно. И с точки зрения, если у вас невозможность работы со всеми вашими 10 тысячами, 8 тысячами, у нас 40 тысяч дебиторов на постоянной основе, с точки зрения ваших расходов и инфраструктуры, то, к сожалению, в тот или ином аспекте вы можете получить также отрицательный финансовый результат. Потому что с первого дня возникновения дебиторской задолженности дебитор должен знать, она уступлена факторинговой компании. И любые попытки пойти вправо-влево, взаимодействовать с клиентом, заплатить напрямую и вернуть товар, они должны и будут жестко пересекаться с факторинговой компанией. Если дебитор не чувствует этого, еще больше, если дебитор знает, что все вопросы по нему с факторинговой компанией решает клиент, то это его и расхолаживает, но и это с точки зрения подводит его к мысли, с точки клиента, что факторинговую компанию можно обмануть. Мы на самом деле разделяем в своей компании вид взыскания. То есть, безусловно, на разные виды взыскания нужны разные ресурсы. Софт коллекшн, да, когда дебитору достаточно всего лишь девушке позвонить, напомнить по оплате, и очень большой процент дебиторов, порядка даже 70-80%, они оплачивают с просрочкой в течение 30 дней. Это нормальное условие, даже дебиторы привыкают с точки зрения взаимодействия, подбаривают, не ориентируются на это взаимодействие, когда дебитор напоминает по оплате. И хард коллекшн, это уже, безусловно, сотрудники, которые, находясь на местах присутствия дебитора, могут к ним прийти, встретиться, поговорить, выяснить, почему не оплачивают тот или иной долг, принимая в работу, безусловно, досудебные и законные методы урегулирования дебиторской задолженности. Как факт, соответственно, отсутствие коллекторского подразделения или как факт того, что вы не взаимодействуете с дебиторами, но, как здесь указано, это невозможно взыскание задолженности с дебиторов. Все мы наслышаны, все мы знаем, что для риск-менеджмента нужно такое понятие, как верификация. Кто-то это читал, кто-то это знает и у себя в методиках это проверит. Но на самом деле верификация рознь. Если вашу методику верификации знают ваши сотрудники, и они представляют, как она работает, будет верификация первых поставок, верификация 100% всех поставок, верификация по каким-то поставкам, превышающим суммы, значит, что, по сути дела, вы не очень сильно защищены от механизма мошенничества. Потому что с точки зрения конфликтов интересов, чтобы получить финансирование, сотрудник клиентства тоже не может как-то сказать, поставка не финансируется, потому что это на верификации, и сейчас будет профинансировано, у нас такой-то порядок. И де-факто об этом может узнать и сотрудники, и клиенты, и при сговоре клиента с дебиторами верификация всегда будет подтверждать наличие денежного требования. Но на самом деле, с точки зрения реального обеспечения, не будет. У вас должен быть алгоритм верификации с точки зрения даже использования IT-систем, неизвестный, непонятный по применению для ваших сотрудников. Это, безусловно, случайная верификация, когда генератор случайных чисел выкидывает, какие поставки будут на верификации. Это, безусловно, верификация с разными контактными лицами дебитора. Ничего не может быть хуже, что общаться только с генеральным директором дебитора по сверке дебиторской задолженности. Потому что, как правило, риск возникновения сговора между генеральными директорами он наиболее высок. И вообще странно, когда генеральный директор дебитора или коммерческий директор верифицирует поставку, которую грузил тот или иной клиент. Ну и, безусловно, это физическое посещение поставок при верификации. То есть, когда вы выборочным, опять-таки, образом, неизвестным для ваших клиентов, по каким поставкам, выезжаете на место и смотрите, а был ли отгружен товар. Одна из наиболее больших сумм предотвращенного рационального мошенничества в позапрошлом году была по крупному клиенту, когда у нас были поставки, все было подтверждено, но по факту неожиданно для клиента физического посещения наших сотрудников выяснилось, что это был нарисованный долг. То есть клиент сделал отгрузку дебитору, дебитор сделал следующему дебитору, а третий дебитор отгрузил, сделал поставку с точки бумажных документов обратно на клиента. То есть физический товар никуда не перемещался, физический товар никто не оприходовался, но появился долг, который был предоставлен факторинговой компании для получения того или иного финансирования. Хотя с точки зрения кредитных рисков, да, здесь выглядела, безусловно, схема вполне красивая, красивый клиент, красивый дебитор. Верификация – это сам по себе механизм сверки начальной дебиторской задолженности. То есть, когда вам передаются первые поставки, вы их в течение текущего времени сверяете в поставочник, была она или нет. Но важным аспектом в работе с дебиторами не только с точки зрения взыскания, но и с точки зрения наличия задолженности является, безусловно, сверка. Сверка – это очень качественный инструмент по выявлению у дебиторов наличия или отсутствия долга. Наличие сверки, безусловно, спасает очень легко от того первого способа мошенничества – это рисование поставок. Сегодня об этом говорилось. На самом деле это никакой не новый способ мошенничества, выявленный в этом году в ходе финансового кризиса. Поставки рисовались, рисуются и будут рисоваться. Единственным способом его выявления – это физическое подтверждение с дебитором той суммы долга, которую он должен вам заплатить. И, безусловно, правильно обратить еще внимание с точки зрения сверок не только на сумму долга, но и на сумму выявления нестандартных транзакций, о чем пойдет речь на следующем слайде. И этим слайдом на самом деле хотел сказать, что даже перечисленные здесь способы, они не все. И безусловно, их всего лишь не 13, не 15, не 20 недостатков, а намного больше. Наверное, моя презентация, времени, которое мы писали на презентацию, бы не хватило с точки зрения каких-то базовых аспектов и второстепенных. Но совершенствовать и совершенствовать вашу процедуру, безусловно, надо постоянно. Никогда не надо успокоиться на том, что вы имеете лучшую систему риск-менеджмента, высокоэффективную, которая вас защищает от тех или иных недостатков. Даже мы, при том, что в 2007 году получили заключение PricewaterhouseCoopers на соответствие нашей системе риск-менеджмента международным стандартам, при том, что в том числе оцениваем нашу систему с точки зрения всех наших инвесторов, кредиторов, рейтинговых агентств, безусловно, не успокаиваемся в каждодневной работе, над ее постоянно совершенствуем. Когда я сказал, высокая доля нестандартной транзакции, она идет из тех аспектов, что на самом деле очень важно является, как погашена та или иная задолженность. При банковской идеологии что является самым главным? Нет, отсутствие просрочек. Когда неважно, как загасил ставленную сумму поставок, самое главное, чтобы не было просрочки, чтобы задолженность была погашена в срок. И если, а причем, что прямые платежи возврата, они просто присутствуют в нормальной хозяйственной деятельности любого клиента. У любого нормального клиента, даже не с точки зрения мотивов на мошенничество, в его деятельности присутствует возможность возврата товара, присутствует, что дебитор действительно ошибся и заплатил напрямую, и присутствует, что при каких-то взаимодействиях дебитора с другим лицом оно за него заплатило. Но смысл условия, что вам всегда надо знать природу и причину тех или иных нестандартных транзакций. Успокоенность на том, что сумма задолженности погашена, и вы можете, мягко сказать, спать спокойно, она, к сожалению, не соответствует действительности, потому что вам приносятся новые поставки, новые поставки с точки зрения долгосрочной зависимости с вашим клиентом. И сегодня оплаченная напрямую поставка, это завтра, по сути дела, невозвращенное вам финансирование. И заканчиваю уже мою презентацию по следующим двум блокам. Это некая специализация на риск-менеджменте все равно в ваших подразделениях. Можно, безусловно, писать различные инструкции для продавцов. Можно, безусловно, писать различные инструкции для клиентов, для андеррайтеров, для кредитных контролеров, для глав служб безопасности. Но у каждого из них есть свой функционал. Продавцы должны продавать, клиентские службы обслуживать, кредитные контролеры собирать информацию, взыскивать. И на стыке этих всех функционалов, как говорится, семьи няни, дитя без глаза, вы можете пропустить очень важный аспект или мотив клиента на мошенничество. Должна быть, безусловно, это некоторое специализированное для факторинга подразделение, которым специализируется только на том, чтобы предотвращать и выявлять риски мошенничества. Большая часть предотвращенных случаев просроченной задолженности, несуществующей задолженности, предотвращенных попыток мошенничества у нас было в том числе по причине того, что у нас есть специализированная служба, которая обращает внимание на все нехарактерные аспекты деятельности клиента. Будь то на изменение платежеспособного оборота, будь то на отсутствие сверок, непроведение тельными подразделениями обязательных алгоритмов, это как некоторый образ таможни, который, безусловно, стоит на границе, смотрит исполнение правильных процедур. Если вы на этом не акцентируетесь, надеетесь, что ваша служба безопасности вас спасет от этого, то, к сожалению, с точки зрения мошенничества, это не всегда так. И финально, IT-системы. Сегодня будет много говориться по IT-системам для факторинга, насколько они важны в части оптимизации больших объемов. Но, что и раньше говорили, на что обращаю внимание, задача IT-систем не только помогать в обслуживании, но и спасать вас от существенных рисков. Учитывая, что у вас, как правило, у факторинговых компаний очень большой объем информации, какие бы у вас ни были заточены подразделения службы, нереально следить все изменения в деятельности того или иного клиента. У вас должны быть зашиты в рамках IT-системы алгоритмы, которые сигнализируют вашим службам о том, что в деятельности клиента пошло что-то не так. Это не просто группировка дебиторов по платежной дисциплине, а следствие того, что тот или иной дебитор допустил просрочку, лимит по нему автоматически обнуляется. Это пересечение порядка 100 показателей, почему клиент опустилась доля возвратов, увеличилась доля возвратов, изменился платежный оборот, вырос платежный оборот, насколько он соответствует сезонности отраслевому характеристике. Разные аспекты в деятельности клиента лучше всего, когда анализируются специализированные программы, которая не замещает собой в работе, но очень сильно вам помогает. И в заключение, повторение того, что надо быть бдительными, поэтому желаю вам всем, возможно, еще раз обратить внимание, что те вещи, о которых мы безустанно говорим, насколько может быть не показаться, что это какое-то изобретение МФК, которое специально себе что-то выдумали, чтобы быть независимой факторинговой компанией, к сожалению, практика показывает, и практика нашего рынка к тому, что изобретать велосипед, к сожалению, не стоит. Любые метаморфозы с точки зрения применения банковского, идеологии банковского кредитования, отсутствие какого-то важного элемента инфраструктуры или непридание тому или иному значению, к сожалению, в будущем сильно бьет по лбу. Спасибо большое.
Большое спасибо. Может, вопросы есть? Еще раз большое спасибо. Тему риск-менеджмента мы еще продолжим, а сейчас про новое налогообложение факторинговых операций. Кузнецов Алексей Николаевич.